Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделе 28 по Пятидесятнице, которая является неделей пред Рождеством Христовым, или Святых Отец, мы празднуем воскресный день, а также память сегодняшних святых, мучеников Бонифатия, святителя Бонифатия Милостивого, святителя Григория, епископа Амирицкого. Приближается светлый праздник Рождества Христова. И сегодня Святая Церковь в сегодняшнем чтении, посвященной неделе перед Рождеством Христовым, дает нам поучение от апостольского наследия, послания апостола Павла к евреям и из Евангелия от Матфея, из первой главы, первое начало, где повествуется о родословной Иисуса Христа и о самом Рождестве, записанном у евангелиста Матфея. И вот это сочетание повествований о Рождестве Господа и о вере Авраама и прочих святых праведников и пророков, о которых идет речь апостола Павла, не случайно, это как бы евангельское апостольское чтение устремляется друг к другу, показывая о соединении верующих людей, людей, веровавших не просто в Бога, а в пришествие Сына Божия, пророчествующих об этом пришествии и о осуществлении их пророчеств, которое произошло в Вифлееме, в пещере, с Рождеством Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И вот эта вера Авраама и других упоминаемых праведников Ветхого Завета поставляется святым апостолом Павлом нам в подражание, в образец, чтобы мы тоже стремились иметь такую веру. А вера их была испытана, искушена, как написано в Писании. И многие из них пострадали в этом испытании, либо таким сильнейшим искушением, как Авраам, что должен был сына понести в жертву, и он был готов принести в жертву, имея обетование именно в этом сыне. А другие в буквальном смысле пострадали от различных видов умышления, кто мечом, кого пилой перепилили, кого камнями забросали, кого другими мучениями убили за эту веру. Почему апостол и вообще Святая Церковь часто напоминает о святых мучениках и праведниках, пострадавших за веру Божию или пострадавших уже за пришедшего Христа, Спасителя нашего? Потому что у нас просто уверовавших во Христа, в Его учение, как бы складывается очень часто неправильное представление о нашем во Христе жительстве. Неправильное не в догматической части, хотя и там часто бывает преткновение. Но говорим о тех людях, которые правильно содержат догматы, верят в них, исповедуют их, символ веры правильно, все. Но при этом вот по жизни своей они ошибочно воспринимают веру, свое жительство по вере. В чем же их принципиальная ошибка? в легкомысленности. И никто даже и не исповедует такого греха, как будто его и не существует. Но, к сожалению, он не только существует, но реально сказывается на деле нашего спасения самым печальным образом. То есть он препятствует делу нашего спасения. И в чем же это легкомыслие? Само слово «легко мыслить о спасении». Да? То есть не по-настоящему, не глубоко, а так, поверхностно, слегка. Что-то почитали, заповедь на заповедь, канон на канон, понимание на понимание, и вроде как мы все знаем, все спасаемся. На самом деле легкомыслие – следствие несерьезного отношения к делу своего спасения и прочтения Евангелия и Писания вообще, и заповедей Божьих в таком упрощенном, сокращенном, как бы особом виде, когда самооправдание закрывает от нас многие страшные для нас истины Слова Божия и божественных обетований, которые состоят не только из благих, но и из наказательных, угрожающих и обещающих нам страшное вечное пребывание в узилищах ада, вечное отвержение, вечное забвение Богом. И мы читаем это, но как-то не останавливаемся на этом ни умом, ни сердцем, потому что нам это неприятно. Мы это как бы пропускаем. Да, но где-то есть, но это нам неинтересно, это не про нас, не для нас, это к нам не относится. И кто так прочитывает, тот попадает в очень опасное положение. Потому что именно эти слова написаны для нас. И страхом спасать и спасаться нам заповедано, чтобы достигнуть совершенства, высочайшей любви могут единицы на земле. И поэтому одним из видов прелести является, когда люди себе в падшем страстном состоянии начинают приписывать добродетели им несвойственные, и духовные качества им даже недомыслимые. Они даже не могут представить, что такое любовь Божия. И отцы очень жестко выступали против неправильного понимания, в частности, любви к Богу. Преподобный царь Сирин так говорил одному своему оппоненту, брату, монаху, что даже ты сказал, восхотел любить, или возлюбил любить, и так ты не мог сказать. То есть настолько щепетильно и строго отцы подходили вот к этой реальности нашего состояния. То, что нам не свойственно, мы не можем от себя ожидать и требовать. Мы можем поставить это предметом нашего достижения, нашей целью, желания, но не тем, что мы уже на сегодняшний день обладаем. А у нас бывает так, что прочитали, и кажется, раз я об этом прочитал, то я этим уже и обладаю. Это вид жуткого обольщения. И поэтому много разговоров в церковной среде идет о любви, о милостивости Бога, о всепрощении. И создается такой однобокий образ нашего Бога, который только всех милует, всех любит, всем благо желает, и только все хорошее будет всем делать, а плохого он вообще не может ничего сделать для людей. И многие сознательно распространяют подобные мифы и легенды, не уравновешивая Божью милость Божьим правосудием, Божьим судом и даже Божьей мстительностью. Ибо мне отмщение аз воздам, сказано от лица Бога в Священном Писании. Бог милых грешников, но любит праведников. И ожидает от каждого истинного обращения и покаяния. Ради этого он пришел на землю и пострадал, чтобы мы самым серьезным образом обратились к делу своего спасения. Но люди воспринимают веру Христову как некое дополнение какой-то своей жизни. То есть есть своя жизнь, и при этом еще есть и вера во Христа, и церковная жизнь. И у них церковная жизнь, дело спасения является какой-то одной частью. Причем часто не самой основной, а одной из. Поэтому есть вот это в жизни, важное дело вот это, то есть воспитать детей, устроиться, хорошо карьеру построить и многие другие земные всякие нужды и интересы решить. А потом параллельно с этим и еще где-то в уголке и откупиться от Бога верой, хождением в храм и всякие какие-то там выполнения ритуалов, которые якобы Богу нужны, и Он от нас требует и ожидает. И для этих людей обрядоверие является самой выгодной верой. Выгодной в их обольщении. Потому что на самом деле оно их никак не спасает. Оно их обольщает, обманывает. Потому что им отдаться всецело Богу, поверить Ему до конца, отречься от себя, взять крест и следовать за Христом, и иметь это самым главным и единственным в жизни, жительством, единственной целью, единственным смыслом, не подходит. Они так жить не хотят. Они хотят как-то договориться с Богом. Вот ты требуешь что-то там, ну ладно, я вот смотри, не убиваю, не граблю, каких-то грубых таких не делаю, немножко там жертвую, немножко там молюсь, посещаю храм, что ты мне хочешь? Дай мне спокойно пожить своей жизнью. А в чем твоя жизнь? А земная, страстная, миролюбивая. В смысле, любит мир этот, временный, приходящий, тленный, несовершенный, который уже весь извращен падением людей, которым правды Божией нет. И этот мир для них дорог, и они им его ценят, за него и воюют, и подвязаются. А когда им предлагаешь мир Божий и духовные ценности, то они либо отнекиваются и уходят на свои дела, как сказано в притче о званых, либо хотят это возыметь все без труда и без скорби. А так, мановением какой-то волшебной палочки, получить все добродетели. И поскольку это в реальности невозможно, то это происходит только мечтательно, прелестно. То есть они обольщают себя, думая, что что-то имеют, что-то понимают, что-то знают вот, о божественной жизни, о деле спасения. На самом деле это не так. Дело спасения поставлено самым серьезным образом. Взять хотя бы воцерковление, вход в церковь, Христову. Бог пришел на землю, воплотился и основал свою церковь ради спасения людей. Сам стал главой церкви, отдал свое тело ей, свою кровь, сказал, ешьте мое тело, пейте мою кровь, чтобы имели жизнь себе, чтобы входили в мое божеское естество через мое человеческое естество. И не будете этого делать, не будете иметь жизни себе. Поэтому жизнь в церкви христоцентрична и вся основана на божественной литургии, на этой тайне, таинстве и великой жертве Агнца Божия. Без этого нет ни церкви, ни соединения в тело Христово всех верующих в Него и верных Ему людей. И как же люди в большинстве своем, уверовавшие, даже признающие умом, хотя бы истинно православные, вот входят в церковь или относятся к воцерковлению? Легкомысленно. Мы знаем, что даже к браку, который так естественен для человеческого естества, ибо вся жизнь, вся история человечества создана браком. Не было бы брака, не было бы детей, не было бы продолжения рода, то нельзя было бы говорить ни о истории, ни о чем. Так устроил Бог. Оставить человека отца своего и матери свою, плепится жене своей, и будет одна плоть. Это было еще сказано в раю до падения и подтверждено после падения. Плодитесь, размножайтесь и населяйте землю. Это божественное повеление осуществляется до последнего дня. И брачующиеся люди, то есть жених и невеста, приступают к этому Богом установленному действу, а в церкви именуемо таинством, часто легкомысленно, а в наше время просто неправильно. Все здесь извращено, искажено в отношении к божественным постановлениям и заповедям. Потому что Бог требует от брачующихся конкретных поступков, исполнения конкретных заповедей в отношении друг к другу и в отношении к Богу. Так вот, для брачующихся Бог говорит, что это Он сочетает их. И что Бог сочетал, человек да не разлучает. То есть Бог участвует в браке одной из важнейших сторон. Он соединяет сердца любящих или брачующихся жениха и невесты. И если брачующие об этом забывают или пренебрегают, они попадают в самое опасное положение. Этот брак не будет благословлен Богом, он не имеет твердого основания и выйдет в какое-то печальное уродство, которое скажется либо в разрушении брака, либо в его искажении, либо на потомстве и на потомстве потомства. И так далее. Целые роды людей появляются проклятые, порченные, даже демонические роды уже. То есть люди, которые по своему качеству уподобились демонам. В некоторых случаях Господь ставит тупик и не дает дальше размножаться, чтобы эти демоны не распространялись во плоти. Как мы это наблюдаем у известных злодеев и деятелей разрушения России, Ульянова, Ленина и Крупской. Бог не дал им размножаться. Поэтому вступающий в брак должны серьезно отнестись к этому делу. И понимать, что они вступают в брак добровольно. Никто их не заставляет. Принуждением, насилием. Не говорим о каких-то случаях исключительных. Мы говорим повседневно. Сами встречаются, возлюбляют друг друга, договариваются и добровольно при свидетелях, при представителях властей данной страны и церкви, если идет церковный брак, осуществляется этот брак, закрепляется, соединяется или благословляется таинством. И условия после заключения брака уже ставит Бог. Там нет произвола. Что хочу, то и ворочу, не проходит. Человек ответственен перед Богом за все. А тем более в создании вот этого зарядного устройства для создания себе подобных и богоподобных существ, именуемых человеком. Велика ответственность. И важнейшим условием является нерасторжимость брака. Что Бог сочетал, человек да не излучает. Это основа. Если эту основу не иметь в виду, если ее не исполнять, это катастрофа. Это полное богоборчество. Есть, конечно же, предусмотренные Богом элементы, разрушающие брак. Акт прелюбодеяния или акт измены Богу Иисусу Христу. Только две причины, обе измены предательства, могут служить расторжением уже развалившегося как факт брака. То есть брак сначала разваливается, а потом это просто как бы озвучивается. Это тяжкие грехи, смертные грехи. Но если люди от них воздерживаются, то брак не расторжим. Теперь от этого понимания обращаемся к церкви. Не зря великий апостол Павел сравнивал брак мужчины и женщины и Христа и церкви. А также каждый епископ венчается со своей церковью, и каждый священник со своей общиной или приходом. То есть вот здесь есть подобие, во всех этих случаях это есть как бы подобие поводу брака. Только степень ответственности неимоверно растет. Потому что если в браке земном мужчина и женщина, это юноша и девушка, объединяются с целью деторождения, воспитания детей, продления рода, и этим исполняют заповедь Божию, то при воссоединении человека воцерковляемого с конкретным своим духовным отцом, пастырем, входя в эту общину, или со святителем, архиереем, входя в какую-то епархию, заключается, несомненно, более ответственный союз, который и нерасторжим тем более. Поэтому войти в церковь человек может добровольно, сам. Он еще должен просить об этом, умолять и предоставить ряд свидетельств со своей стороны, как доказывает его истинность, его обращение, его покаяние, его желание. И после этого ему дается доступ в церковь через таинство крещения, миропомазание, он допускается к чаше жизни. Но это не значит, что завтра ему захочется уйти по каким бы ни было причинам, то он имеет право это сделать. Увы, он имеет право только войти в церковь. Выйти из нее сам человек не может. Не имеет права. То есть он может выйти вероломно. И только в сторону ада. Вечных мучений. Никакого другого выхода из церкви нет. Ибо Бог строго взыскивает даже за нарушение брака между людьми, то тем более он блюдет между союзом души человека и церкви, то есть с его телом. Это есть прелюбодейство от Бога, измена самому Богу, его телу. А Бог поругаем не бывает. И страшно пасть в руки Бога Живаго. И тогда мы должны прочитать все Писание Божие, его слово со стороны его угроз и жестких обетований, чтобы убояться и чтобы не жить легкомысленно. И тогда каждый свой шаг, каждый свой поступок, каждое свое слово будем обдумывать, прежде чем изнести или сделать. Как оно соотносится с божественным законом, с божественными заповедями, с повелением, с Божьей волей. Ибо согласование с волей Божией для нас самое важное действие в нашей жизни. А чтобы это было, то мы даже всю свою жизнь устроить так, что для нее главным и единственным является дело нашего спасения. Ради этого мы рождаемся в эту жизнь. Ради этого мы терпим все скорби, болезни, неприятности, печали. Ради этого мы трудимся, ради этого подвизаемся, ради этого вкушаем от плодов земных и от плодов божественных. Ради этого и получаем вдохновение и утешение, чтобы подкрепиться для дальнейшего противоборства греху, страстям, дьяволу и миру сему, для дальнейшего трудничества, именно подвигом у христианина его жизнь именуется подвигом, потому что он должен все время подвигать себя, заставлять себя делать то, что ему по его падшему состоянию кажется ненужным, тяжелым, неудовлетворительным, нежеланным и так далее. Он должен понуждать себя. Поэтому жизнь до полного осенения благодатью состоит в постоянных понуждений, заставлений себя, таких подвиганий себя. И поэтому называется подвигом. У нас и понятие подвига приобрело ложный смысл. Что подвиг – это что такое высокое, недоступное? Нет. Для высоких святых подвиг не нужен. Им не нужно себя уже заставлять что-то делать ради Бога. Они так Бога возлюбляют, они так к Нему стремятся, что хотят разрешиться быть со Христом. Нам это недомыслим состояние. А подвиг нужен страстным, грешным, немощным, погибающим, чтобы выйти из погибели. И поэтому, входя в церковь, человек должен понимать, что он входит не на прогулку, не на развлечение, не на концерт пришел, не в проходной двор, не в клуб по интересам, а к самому живому Богу приступил, к Его престолу, ради спасения своей души. И поэтому ответственность величайшая, и наказание будет мощнейшее, если он уклонится. И чем он ближе к Богу приближается, тем страшнее будет наказание за измену. Ибо даже люди отличают измену генерала и измену рядового в войсках. Это совершенно разные по качеству измены. И в рядовой может что? Винтовку свою отдать и уйти с поста. А генерал может предать всю армию, подставить под поражение. Так и мы. Чем ближе ближе к Богу, тем страшнее наше отпадение. Но уход из церкви немыслим по своей воле. И поэтому Господь мудро и справедливо даровал своим апостолам и их преемникам обоюдоострую власть не только разрешать грехи, не только миловать и прощать, но и связывать грехи настолько, что связаны на земле, они будут связаны и на небе, то есть в вечности. И делать людей повинными, ибо если их не примут Божьих посланников, отряхните прах с ваших ног. И говорю вам, сказал Господь, отраднее будет Содому и Гоморре, нежели дому тому или тем людям, которые не приняли Божьего служителя. И таких мест много в Писании, которые отрезвляют нас и заставляют самым серьезным образом позаботиться о своей вечной участи. Ибо мы призваны к этому, а не к чему-то чему можно отнестись легкомысленно. И теперь каждый пусть проанализирует свою жизнь. Где он допускает легкомыслие? Почему он по своей воле, по своему произволу уклоняется от Божьих заповедей, повелений, советов или от учения церкви, учения святых отцов? Почему он считает вообще возможным это делать? Потому что он обладает бесовским бесстрашием. Бесовское бесстрашие в том и состоит, что он внушает человеку: не бойся Бога, он милостивый. Что бы ты ни сделал, он тебя все равно простит. И таким внушением губит эту душу, которая доверилась этим внушениям. Да, Бог милостив, и никто не может с этим спорить. Но, как сказал один великий преподобный отец, никто не милостив Бога, но не кающегося и он не простит. Почему? Почему Бог не может простить нераскаянного грешника? Потому что акт прощения не есть акт волюнтаризма Божьего. Вот если люди понимают, что как бы все зависит от Бога в смысле его волюнтаризма, то есть он захотел и помиловал грешника, не захотел и не помиловал. Если свести только к этому, то тогда да. Но на самом деле Бог не есть человек в том плане, как мы привыкли понимать, что вот, что хочу, то и ворочу. Он верен своему слову, и при всем всемогуществе он не способен делать грех или какие-то несуразности. Он не может нарушить правду. Он не может изменить справедливости. Не может по своей природе, по своему существу, чистому. Как мы не говорим чистому, это для нас важно сказать. Потому что он чище всякой чистоты. Он свят, непорочен и всесовершен. Его слава недомыслима и даже не зрится ангельскими ликами, тем более нами. Если зрится только духовно, но не привычным образом зрения. Поэтому у нас и неправильное представление о Боге, о Его качествах и о Его действиях. А Он заявляет в Писании, что мои помышления не такие, как ваши, и мое отношение такое, как ваше. Откуда вы взяли, что я буду так, как вы, мысли? Он не может нарушить справедливость, которая в том и состоит, что он милует только кающегося грешника. Почему? Потому что кающийся грешник своим покаянием свидетельствует, что он хочет измениться. А изменить может из разумной вещи существ только тех, которые хотят этого изменения. Ибо если человек не хочет, у него как бы другое направление. Он устремился в противоположную от Бога сторону. И Бог не может его, который создан им, свободным, остановить и заставить сделать то, что Богу хочется, но тому не хочется. Это будет ломка его личности, его воли. А Богу не нужны поломанные личности и безвольные люди. Он, если бы он хотел создать таких, он бы создал людей сразу безвольных, и это были бы своего рода запрограммированные на добро существа, которые делали добро не потому, что у них есть выбор, а потому, что у них нет выбора. Они делают добро только потому, что они на это запрограммированы. Но я думаю, что никому из нас не хотелось бы, чтобы нас любили близкие нам люди только потому, что они так запрограммированы, а не потому, что действительно они из сердца своего нас любят, хотя могут и не любить. И вот это, что они могут нас не любить, и подтверждает, что они нас любят искренне. Потому что они могут нас и не любить. И все-таки любят, поэтому мы и ценим. Это их выбор. Осознанный выбор. Так и покаяние. Это есть осознанный выбор, который с благодатью Божией перерождает человека в нового, способного к Богообщению. И если это перерождение не происходит, то Богу не с кем общаться. Бог не будет общаться с мертвым или с тенью, или убегающей от него стрелой. Он общается только с теми, кто осознанно, добровольно к нему устремляются. Вот покаяние для нас, грешных, падших людей, является тем единственным, что можем дать Богу, свидетельством, что мы к Нему направлены, мы к Нему устремились, что мы хотим у Него найти разрешение всех своих проблем и прежде всего своей погибели, то есть решить проблемы своего спасения, от которой все остальное дальнейшее развитие будет зависеть. То есть если нас Бог помилует, то можем уже говорить о совершенстве, о возрастании, познании Бога, и умножении благодати и так далее. Если мы не решили вопрос самый первый, самый важный, не расторгли общение с демонами, то есть носителями, конкретными, личностными носителями из падших духов зла, то мы не можем дальше двинуться. Мы у них во власти, мы под их воздействием, под их гипнозом, мы ими зомбированы и живем под их властью. Как мы можем общаться с Богом? Ведь что такое падший дух? Это падший ангел, который избрал противоборческое действие против Бога. Он устремился в небытие против Бога, помимо Бога, и пытается это бытие закрепить, создать, что вроде бы оно имеет место. Это и есть зло. На самом деле ему нет места. Зло – это отсутствие добра. А отсутствие, оно есть отсутствие. Отсутствие Бога. А где Бог отсутствует, там нет жизни. Поэтому временное попускаемое бытие их – это не жизнь, а просто искушение. И мы все твари завязаны в этом искушении. И одни твари искушают других. То есть демоны нас, мы демонов в чем-то тоже искушаем. Сейчас люди научились и этому. Вот. Ну, конечно же, они уже погибшие, поэтому эти искушения такого характера, не губящего их, они уже окончательно погибли, ибо необратимы. Ну, как бы на умножение зла мы их искушаем чем-то. А они нас и на погибель, прежде всего, а затем и на умножение зла, потому что они хотят как бы количественно сделать перевес, и этим сказать, молись, Господи, сколько нас, небытийников, а ты со своим бытием тут, понимаешь, к нам это самое, что-то имеешь. Вот сколько нас, уже заодно это мы должны, вот смотри, сейчас вот победить. Это безумное начинание. Оно обречено на провал. Поэтому не присоединяйтесь к злу, ибо это есть форма небытия. Смерть. Смерть окончательная. Не как временное разделение души с телом, а как полное забвение этих тварей Богом. Но не уничтожение. Забвение не есть уничтожение, ибо Бог верен своему слову, и если Он создал людей разумно вечными, то Он и сохранит их в этом качестве вечного пребывания. Другое дело, что оно будет страшно для этих людей, настолько страшно, что Господь даже говорил в своем земном служении, что лучше бы такому человеку не родиться. То есть, если человек не родился, его нету, то он и не страдает. А раз человек был создан, через Рождество вышел в эту жизнь, то он обрек себя на выбор. Или быть с Богом, или быть без Бога, но тогда уже в местах страшных и ужасных. Настолько, что никакой человеческий ум не способен даже понять, осознать, что это такое. И все наши самые лютые скорби земные покажутся детским лепетом по сравнению с самой слабой адской мукой. Поэтому озаботьтесь сами о своем спасении. Цените дары Божии, цените время, цените милость Божию, которая призвала вас к самому серьезному отношению к самим себе, тем более к Богу, к вечности, к делу спасения. Если вы будете легкомысленны, вы погибнете. Легкомыслие вас обманет и накажет вечной погибелью. Входя в церковь, помните, выхода никакого нет, кроме как в ад. Приходя к духовному отцу и прося у него быть пастырем своим, духовным отцом, помните, что это особо прочный духовно-нравственный союз, который нерасторжим, как душа человеческая со Христом. Нерасторжима должна быть. Никто не может по своей воле уйти. Его могут выгнать за определенные церковные преступления. И единственная возможность, если духовный отец сошел с ума и впал в явные ереси и служит источником погибели, это является единственной причиной, по которой можно его оставить. Никакие другие, там не нравится, как он ходит, как он ест, как он говорит, что он делает, это не является. Ибо эта связь установлена Богом, что Бог сочетает, человек да не разлучает. Не дано такого права людям. А если человек вероломно поступает и разрывает этот союз, то только себе в осуждение. И поэтому святые отцы учат особенно об этом союзе, что человек, восставший против духовного отца, немедленно отлучается от Престой Троицы, попадает под проклятие. А кто по учению апостолов восстает против пророка, вещающего Духом Божиим, Духом Святым, тот впадает в непрощаемый грех хулы против Духа Святаго, которому нет прощения ни в этом веке, ни в будущем. Помните о страшной, сильнейшей власти, данной духовенству истинной Церкви. Не только прощать грехи, что может один Бог, дана им божественная власть, но и вязать их, связывать на всю вечность. И поэтому отцы Святой Церкви так нас учат, что лучше согрешить против Бога, чем против духовного отца, ибо согрешающий против Бога имеет ходатая к Богу своего духовного отца. И он может умолить Бога, и Бог простит человека. Если согрешили против духовного отца, уже жестко, особым таким способом, что он уже, его сердце не преклоняется больше к этому чаду согрешившему, то Бог ничего не может сделать, его никто не может умолить. Зачем об этом отцы пишут? Чтобы показать, что такие случаи реальны, что, к сожалению, это имеет место. И, к сожалению, люди таким путем находят себе источник погибели. Не будьте легкомысленны в отношении своего духовного отца. Бог очень ревнует об этом союзе. И если за разрушение брака он наказывает и угрожает вечным мучением, то тем более за разрушение спасительного союза, который не для временного деторождения, а для вечного рождения – создан именно рождение вас, чад духовных, в жизнь вечную. да будет все рождение милостью и помощью Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, которому слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.